Давайте обратимся к проблемам россиян непосредственно. Многие из них, ну как многие из них, миллионы из них столкнулись со следующей проблемой. Когда началась война, их активы за рубежом, у некоторых были зарубежные активы, были арестованы. Несмотря на то, что эти россияне не находились под санкциями, многие из них были против войны и так далее, до сих пор эти активы не разморожены, и людям довольно трудно своих денег добиться. Один из людей, который занимается этим вопросом, хорошо вам знаком, сооснователь фонда Немцова, Жанна Немцова, у нас в эфире. Жанна, приветствую тебя.
Доброе утро.
Да, расскажи, пожалуйста, как сейчас обстоят дела с вот этими замороженными активами, и удалось ли хоть что-то для тех людей, которые не находятся под санкциями, разморозить и вернуть?
Ну, во-первых, я не так давно начала заниматься этой проблемой. Дело в том, что я узнала об этом где-то в ноябре 2024 года. Я встречалась с русскоязычным бизнес-сообществом в Люксембурге. Мне об этом сказали. И неудивительно, что я об этом узнала так поздно. Дело в том, что я практически не нашла статей в независимых СМИ, которые бы были посвящены этой проблеме. А, например, РБК и Forbes я не читала просто. Были отдельные статьи где-то в начале войны, но потом в основном писали о том, что заморожены государственные средства. Вот эта пресловутая цифра 300 миллиардов евро, замороженная в двух депозитариях, один бельгийский евроклир и другой люксембургский клирстрим. Как так получилось? Дело в том, что первое, многие россияне покупали иностранные ценные бумаги, акции, облигации через российских брокеров и через российские банки, многие из которых оказались под санкциями, я имею в виду и Сбербанк, и ВТБ, и Тинькофф, и Росбанк, да, и Альфа-банк, и к тому же под санкциями оказался Национальный расчетный депозитарий и Санкт-Петербургская биржа. Собственно, вся финансовая инфраструктура России оказалась под санкциями. И, соответственно, люди, которые покупали эти бумаги или бумаги, которые учитывались российскими депозитариями, тоже оказались под санкциями, то есть это такой попутный ущерб. Это касается 5 миллионов граждан России. Данные ЦБ на начало 2023 года я более подробных, таких новых обновленных данных не знаю, об этом не сообщалось. То есть мне кажется, что это гигантская масштабная проблема. Теперь, что касается разморозки активов, есть определенный порядок. Разморозить свои активы могут люди, у которых есть ВНЖ Европы, счет в Европейском банке, а также гарант, который проверяет, что этот человек не находится в санкционных списках и не является номиналом санкционных лиц. Но можно получить индивидуальные лицензии у Минфина Бельгии, у Минфина Люксембурга, но это очень долгий процесс и, главное, очень дорогостоящий. Он стоит от 50 до 100 тысяч долларов. Соответственно, этим занимаются, как правило, люди, у которых заморожены значительные средства, я бы сказала, 1 миллион долларов. Но уже с прошлого года этих лицензий оказывается недостаточно, потому что под санкции американские попал еще Национальный расчетный депозитарий, и теперь нужно получать еще и американскую лицензию, потому что у всех в портфелях есть бумаги, номинированные в долларах США или где эмитентами являются американские компании. Поэтому я, вот то, что я сейчас делаю, я на самом деле просто говорю о том, что такая проблема существует. И я могу тебя уверить в том, что почти никто в Европе об этом ничего не знает. В том числе люди, которые профессионально занимаются Россией. И единственные люди, которые об этом знают, это, конечно, те, которые работают непосредственно в департаментах, которые имплементируют санкции. То есть сейчас у меня стадия, знаешь, просвещения, что эта проблема есть. Дальше, так как она довольно сложная, дальше мой план заключается в том, чтобы пообщаться с теми, кто непосредственно отвечает за санкционную политику ЕС, и обсудить разные возможности, которые существуют для того, чтобы хотя бы начать решать эту проблему. А начать ее решать надо с того, что установить, кому что принадлежит, потому что ни бельгийский, ни люксембургский депозитарий не знают, кто конечные бенефициары замороженных активов. Они видят НРД, они видят Сбербанк, они могут видеть ВТБ, они, безусловно, знают, какая часть принадлежит ЦБ России, а какая часть не принадлежит ЦБ России. Но, на мой взгляд, нужно уже сейчас проводить масштабную инвентаризацию.
Ну, я так понимаю, что этот процесс встречает некоторое сопротивление с украинской стороны, которая говорит, российские активы все должны быть не только заморожены, какие бы то ни было, но и конфискованы в помощь Украине.
Всегда, когда об этом говорят, говорят государственные активы. Я не уверена, что те люди, которые об этом заявляют, так глубоко погружены в эту проблему. Я могу изложить свою позицию.
Я думаю, что они не делают разницы никакой.
Разница существенная. Я согласна с тем, что государственные замороженные средства должны быть переданы на восстановление Украины. Однако этого не происходит. Это не происходит, на мой взгляд, потому что это создает прецедент опасный, определенные риски для финансовой системы Евросоюза. Об этом говорила уже прошлый сейчас канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал, что это может пошатнуть уверенность инвесторов в финансовой системе Евросоюза. Мы прекрасно понимаем, что европейские финансовые инструменты, в европейские рынки инвестируют крупные суверенные фонды, скажем так, не демократических стран, а лучше сказать автократических стран. И если это будет сделано, если произойдет конфискация, я думаю, что есть опасения того, что это может повлечь за собой там, распродажу активов или что-то подобное. Но моя позиция, я за это. Частные активы никогда не будут конфискованы. Я говорила с санкционными юристами вот во время подготовки статьи, которая была опубликована в начале апреля в «Медузе». Я спрашивала, возможно ли это. Это просто противоречит основополагающим принципам Евросоюза. Верховенство закона этого сделано не будет в любом случае. Однако твой вопрос, мне кажется, вполне резонным. И при обсуждение возможных механизмов разморозки активов надо учитывать интересы Украины и украинцев. У меня есть несколько идей на этот счет, что можно сделать, но я, с твоего позволения, сейчас не хочу о них говорить, об этих идеях, потому что я для начала хочу их обсудить с теми людьми, которые занимаются имплементацией санкций в Евросоюзе.
Ну, насколько я понимаю, российские власти, они тоже, во всяком случае, заявляют о том, что борются за то, чтобы эти деньги были разморожены. А чем в этом... Знаешь, у меня есть любимый вопрос. Чем вы отличаетесь от путинской пропаганды? Чем в этом смысле твой путь отличается от пути власти, от пути Владимира Путина?
Ну, хороший вопрос. На самом деле, действительно, Путин издал несколько указов, направленных на компенсации пострадавшим от заморозки активов. И когда я об этом узнала, я еще стала в большей степени уверена в том, что это серьезная проблема, раз сам Путин издал аж два указа, один из которых предполагает начисление там, купонных и дивидендных доходов. Вот помнишь, была статья в Рейтер недавно, в агентстве Рейтер или Reuters, как говорить по-русски правильно, они писали Евроклир, значит, взял 3 миллиарда денег и распределил их между иностранными инвесторами, чьи активы заморожены в России. На самом деле, это просто то же самое сделала Россия, и, в общем, это был в некотором смысле взаимозачет. То есть, совершенно верно, Путин очень сильно озабочен этой проблемой. Он издал закон, который, значит, компенсировал упущенную дивидендную купонную доходность по ценным бумагам. Он издал еще второй закон, который предполагал обмен активами между резидентами и нерезидентами. это не очень сильно хорошо у него получилось на самом деле. Вот, и причем именно он беспокоится о людях с небольшим объемом средств, потому что вот этот второй закон, который предусматривал обмен активами, там можно было предъявить ценные бумаги на сумму 100 тысяч рублей. Почему я считаю, что это я никак тут не помогаю совершенно Путину? Потому что я считаю, что эти 5 миллионов человек – это люди с прогрессивными взглядами. Не все, конечно, там есть санкционные люди в том числе, безусловно, но их же все-таки не 5 миллионов человек. Это люди, которые являются аудиторией российских независимых медиа. И так как они, какая-то большая часть из них ни в чем не виновата, я не понимаю, почему на них наложены санкции. То есть это противоречит принципу верховенства закона. И так как я считаю, что эти люди в целом придерживаются каких-то наших взглядов, то мы должны представлять их интересы, а иначе получается следующее. В Европе нет стратегии по отношению к России, как ты знаешь. То есть стратегия в отношении России – это продолжение стратегии в отношении Украины. Вот. Но при этом Европа же не сказала: все, мы ставим крест на российском обществе, на возможности демократизации, нам это все неинтересно. Они этого не говорят и не делают, продолжая поддерживать общественные организации, продолжая встречаться с оппозиционными политиками, продолжая поддерживать СМИ, так у меня вопрос: а зачем это все делать? Потому что когда мы начинаем говорить с людьми, с этой нашей аудиторией, то какая-то часть просто не хочет слушать ничего про европейские ценности, потому что их активы заморожены. Вот. Есть, конечно, и другой класс людей. Давай, так как я говорю, что 5 миллионов – это очень много, и среди моего круга знакомств, думаю, твоего, много пострадавших, в том числе и тех людей, которые уехали после начала войны и высказывают антивоенную позицию, и при этом они почему-то пострадали от такого решения. То есть мне как раз кажется, что сложилась настолько уникальная ситуация, что у нас есть, ну, скажем так, рычаг – это громко сказано, но какая-то возможность повлиять именно на эту проблему и вместе искать пути разрешения, таким образом выбить из-под, если ты мне политический вопрос задаешь, поэтому я отвечаю по-политически, выбить, так сказать, аргумент про то, что общественные деятели абсолютно неконструктивны, они там никого не представляют и все прочее. Вот, поэтому я не думаю, что эта деятельность каким-либо образом льет воду на мельницу Путина, скорее наоборот.
Я как раз спросил, ты говоришь, что много там, много людей, которые пострадали. Сколько в нашей аудитории пострадали? Я провел опрос, есть ли у вас активы за рубежом, вообще, в принципе, замороженные, не замороженные, не знаю. Значит, чтобы исключить людей, которые не в России, был такой пункт, не в России у нас 21%, это удивительно, на самом деле, мне казалось, что сильно больше, но 21%, окей. И остальные распределились так: 10% есть активы за рубежом, 70% нет. То есть, если значит, экстраполировать, там получится где-то примерно у каждого шестого есть активы за рубежом, возможно, они даже заморожены. Можно связаться с Жанной Немцовой по этому поводу. В описании есть ее контакт. Если ваши активы заморожены, то
Александр, можно я еще одну вещь
давай,
скажу,
да.
важную? Дело в том, что да, я дала свой контакт, и я такую небольшую анкету подготовила. Можно ее заполнить в том числе и анонимно. Там несколько вопросов, связанных с замороженными активами. А нужно мне это потому, что мы сейчас работаем над большим социологическим исследованием, у которого две цели. Первое – это показать масштаб проблемы. Второе – посмотреть, как заморозка активов повлияла на восприятие россиянами европейских институтов, европейской политической системы и либеральных ценностей.
Ссылка в описании, точнее, не ссылка, телеграм, куда вы можете написать, Жанне Немцовой по этому поводу. Спасибо большое, Жанна Немцова, сооснователь фонда Немцова, была у нас в эфире.